Радиостанция «Эхо Москвы», записки АСА. С вами, естественно, Анатолий Агамиров. А вот знаменитую сонату Бетховена «Пассионату» играет Владимир Горвиц. О Горвице и Бетховене сегодня и пойдет речь. Это уникальные записи. Это, надеюсь, любители музыки Бетховена, и не только любители музыки Бетховена, конечно, послушают с удовольствием. Бетховен, соната «Пассионата», играет Владимир Горвиц. Вы знаете, в отличие от Владимира Ильича Ленина, я не испытываю гордость за все человечество. Он так выразился, слушая «Пассионату». Я себя не поймал на таких чувств, хотя музыка гениальная, и гениальное абсолютное исполнение. Признаюсь, может быть, это очень стыдно, что я впервые слышал сонату Бетховена в исполнении Горвица. Более того, мне говорят, что не композитор Горвица, что он не любит его играть, что он его играть не умеет. Но когда про Горвица говорят, что он что-то не умеет играть, мне просто смешно. И говорят, это люди, которые, в общем, были предвзяты к пианистической школе Горвица, к его открытому романтизму, к его очень эффектной и эффективной для публики игре. И вот сейчас я слушаю. Перед тем, как встретиться с вами, я даже прослушал очень внимательно всю эту запись. Я счастлив, что у меня есть вот все три сонаты. Знаменитый Бетховен. И «Лунная», и «Пассионата», и «Аврора». Но умоляю вас, слушайте внимательно, потому что это, простите меня, я не бросаюсь такими словами, это гениальное исполнение абсолютно. И то качество Горвица основное, что у него всегда было, это звук. Он так играет именно в сонатах Бетховена. Но не нужно гордиться всем человечеством, нужно гордиться тем, что у человечества в 20 веке был такой пианист, как Владимир Горец. Пианист с потрясающей, безупречной техникой. И пианист, особенно во второй половине своей жизни, глубокий лирик. Сейчас я хочу, чтобы мы послушали немножечко фрагмент хотя бы второй части «Апассионаты», чтобы то, что я только что сказал по поводу его лирики, по поводу его проникновения, чтобы вы это прочувствовали сами в медленном темпе. Не открывая Америки. Практически все, что пишет Бетховен в этой гениальной сонате, это тема с вариациями. Он нашел тему второй части, тему благородную, мудрую, глубокую, как настоящий церковный хорал. И вот он ее развивает по-своему, очень углубленно, очень светло. Именно светло. И мы внимательно следим за мыслью Бетховена, потому что она делает нас лучше и чище. Да-да. И не надо обниматься с миллионами, наоборот. Он думает вот так сам, один наедине с собой, наедине со своим фортепиано. Когда я слушаю музыку Бетховена для фортепиано, да еще в исполнении Горвица, я понимаю, каким, во-первых, был Бетховен великим пианистом, как он был хорошо учил родителями, вернее, отцом, у него отец был великий пианист. И какое-то счастье вот написать столько сонат для фортепиано, Бетховен написал много сонат для фортепиано, еще у него есть сонаты для скрипки и фортепиано, 10. Они так же хороши, как и фортепиано, 30 с лишним сонат. И какой кладезь мысли. Для меня, честное слово, это значительно лучше, чем симфонический Бетховен. Это и проще, и тоньше, и сложнее, и глубже, и более информационно, если хотите. Конечно, совершенно поразительная игра Горвица. Вот то основное достоинство Горвица. Уникальный звук на фортепиано. Господи, как он стреляет в этой теме с вариациями у Бетховена. Это не просто, это даже не симфоническое звучание. Такого в Горвице бывает, что как бы своими пальцами изумительно оркеструет фортепианную вещь. Нет, это просто разнообразие горвицевской мысли, подкрепленное Бетховеном. Я даже ставлю Горвица впереди. Потому что вот так, как мне кажется, эту музыку почти никто не играл. Самое интересное, что я в свое время выслушал массу всяких жалких слов в адрес Горвица, который якобы перестал играть, якобы плохо чувствует себя за фортепиано, играть даже нечисто. Все это я внимательно слышал до тех пор, пока Горвиц не приехал в Москву, был 86-й год, и не дал сольный концерт в Большом зале консерватории. Вот сейчас закончится гениальная музыка, я вам объясню, как это было. Thank you. Да, изумительная музыка и изумительная игра. Мне как-то не представлялось, что, понимаете, я наслушался так много жалких слов в адрес Горлица, пока не услышал его живого, пока его не увидел и не имел счастливой возможности прикоснуться к его руке, я всему этому верил. Горлиц очень старый, он стал играть хуже, его бриллиантовая техника уже никуда не годится, он ошибается, он забывает, что такое на сцене. И вот Москва, большой зал консерватории, переполнен абсолютно. На сцену выходит чрезвычайно элегантный, изысканно просто одетый старик, в таком, я бы сказал, прихотливом смокинге, с бутоньеркой в петлице, идет к роялю. Не старческой походкой, медленно, но не старческой походкой. Он садится за рояль. И когда он положил руки на клавиши, все стало ясно. Так рояль ни у кого на моей памяти вживую не звучал. Кроме Сергея Васильевича Рахманинова, который, к сожалению, я вживую-то не слышал. Рахманинов и Горлиц — это, конечно, лучшие пианисты 20 века. Причем еще неизвестно, кто лучше. Потому что сам Рахманинов говорил, Горлиц владеет фортепиано, наверное, лучше, чем я. Более того, Рахманинов заявлял, что Горлиц лучше, чем он, играет его же рахманинский третий фортепианный концерт. Такое было мнение Рахманинова, оно вполне тиражировано, все его знают. Но вот эта бесконечная игра звуком, казалось бы, Бетховену нужно играть мыслью, что-то углублять, заставлять человечество, опять, извините, сел я на эту фразу, как паршивый дореволюционный присяжный поверенный. Никто не обнимался, все слушали музыку. Но в антракте, как Горлиц, весной 86-го года закончил первое отделение, в публике творилось что-то страшное. Люди плакали, обнимались, попрощали друг другу сильные взаимные обиды. Мы столкнулись с величайшим искусством, с величайшим артистом. Нас, конечно, Горлиц, живя в Америке, он очень долго жил в Америке, вот с 28-го года он поселился в Соединенных Штатах, уехал он из России в 24-м году, он практически даже не столько давал в Соединенных Штатах сольные концерты, сколько записывался очень много. Причем на записях он был очень прихотлив. Мне кажется, давал его концерты Моцарта вместе с оркестром Миланского театра Ла Скала. Вот он любил очень этот оркестр. Горлиц считал, что только с ним можно записываться. И с дирижером Джулиани. Вот они сделали большинство моцартовских записей Горлица. Поскольку Моцарт и Бетховен, в конце концов, не так далеко, я себе представляю, что это такое было. И дело не в звуковых особенностях Горлица. Дело все в том, что он очень глубоко и абсолютно оригинально мыслит. Он практически превращает барочную музыку Бетховена в музыку уже романтическую. Вот что он делает. Так вот, сыграй, ученик консерватории, училища, или просто человек, поступающий в консерваторию, заканчивающий. Вот так, как Горлиц играет Бетховена, сыграем. Программе с таким настроением Бетховена поставили бы двойку. По нашим канонам так Бетховена не играют. У нас почему-то при мыслях о Бетховене обязательно суровая складка на лбу, львиная грива и освобождение, опять же, всего человечества. Извините меня, ради бога, простите. Я настолько всегда всем этим возмущен, что остановиться не могу. А дело же не в этом. А дело совершенно в другом. Сейчас мы послушаем вторую часть знаменитой лунной сонаты. И попробуйте сами для себя определить, а в чем же, собственно говоря, дело. Владимир Горвиц, вторая часть «Лунной сонаты» Бетховен. Мне кажется, это превосходная запись. Сейчас вам хочу рассказать о том, как я все-таки имел честь познакомиться с Горвицем и увидеть его вживую. Был там в американском посольстве в Москве, вернее, в доме американского посла в Москве на собачьей площадке. Помог мне в этом Володя Фельдсман, сын нашего знаменитого композитора-песенника, замечательный пианист Владимир Фельдсман. В 86-м году сидел в Советском Союзе в глубоком отказе. Он хотел уехать за границу, хотел эмигрировать. Но волею судеб, волею первого секретаря Московского городского комитета партии товарища Гришина, он был не выпущен из России. Думаю, что к этому руку приложил его отец, Оскар Борисович Фельдсман. Поскольку ему не нужно было иметь эмигранта-сына, такой юбилей приближался, в общем, хотел, по-моему, получить звание народного артиста, что-то там такое было. Оскар Борисович собственного сына затормозил здесь, поставив его в очень тяжелое положение, поскольку сын не имел концертов ни в Соединенных Штатах, естественно, ни в России, тоже он сидел дома. И вот Володя Фельдсман, будучи педагогом по фортепиано в американском посольстве, он предложил мне пойти вместе с ним познакомиться с Горвицем. Ну, конечно, я согласился ее же секунду. Мы пришли вот в дом американского посла, нас пропустили, и вот я вижу издали этого великого человека, который видел до этого на сцене. Тут сидит совершенно в домашней какой-то одежде, накрытый пледом, и смотрит телевизор. Я решил, что он смотрит телевизор. На самом деле, он смотрел телевизор, он смотрел вестерны. Оказывается, Горец обожал американские ковбойские фильмы. И вот он пачками смотрел записи этих ковбойских фильмов, восторгался. А сзади стояли родственники из Украины. Горец же родился на Украине учился у великого педагога Пухальского. Потом учился в Петербурге у Феликса Блюменфельда, у великого педагога, дирижера, пианиста. Так что учителя у Горца были, будь здоров, было у кого учиться. А тут есть вот старый-старый человек. И искренне радуется тому, что происходит в перестрелках на ковбойских фильмах. Оказывается, его любимое занятие было вообще. Значит, мы подошли к нему, значит, нас представили. Значит, Володя Фельдсман первый взял слово и сказал: «Маэстро, я был вчера на вашем концерте». Горец так поднял полузакрытые старческие веки и сказал: «И как у меня звучало?» Я точно копирую интонацию. В этот момент уже в ответ ему встал перед ним на колени. Это Горец окончательно расшевелил, и он удостоил нас очень короткой беседы. Первое, что я понял, что все попытки Володи Фельдсмана говорить с Горецом еще и по-английски не увенчались успехом. Что я и узнал, что Горец, живя большую часть своей жизни в Америке, не соизволил научиться говорить по-английски. Ему это было просто не нужно. Он играл на рояле, он делал запись. Зачем еще было общаться с англоязычными людьми и говорить с ним по-английски? Он еле-еле говорил по-английски. По-русски, в общем, тоже говорил еле-еле. С очень большим акцентом. Акцент такой типичный, еврейский, южно-российский. Никаких высоких мудростей я от него в тот вечер не услышал. А другого вопроса у меня уже и не было. Единственное, что он сказал, когда я ему, так сказать, желаю поддержать хотя бы светскую беседу, скажу, что: «Владимир Самойлович, вы потрясающе выглядите на сцене». Он говорит: «А как же я могу выглядеть на сцене?» Когда человек приходит в концерт, он приходит не только слушать, он еще и смотрит. Вот когда он смотрит на сцену, на играющего пианиста, он должен понимать, что он имеет перед собой вещь. Гениальный оборот. Слушатель фортепианного концерта, оказывается, должен понимать, что он имеет перед собой вещь. Отсюда очевидная элегантность Горвица, его желание быть хорошо причёсанным, хорошо одетым и всячески обвораживать публику. Ему это вполне удавалось. И знаете, вот эта вот его старческая походка, преклонные года, которые скрыть было уже некуда, они действительно на сцене пропадали. Изумительные по красоте руки, изумительные по красоте пальцы, льющийся звук, и ты буквально забывал все. Да, можно было придраться к каким-то трактовочным местам. Говорят, что учивший его Рахманинов с ним занимался, с Горвицем много, нещадно на него орал, и у них были просто такие смертельные споры. Но я понял потом из разговора самого Горвица, слово Рахманинов для него высший критерий искусства вообще. Так говорил Рахманинов, так играл Рахманинов, все, для Горвица это уже окончание любого разговора, любого спора об искусстве. И я думаю, что нам сейчас необходимо послушать еще один фрагмент вот, финала из «Лунной сонаты» Бетховена, чтобы все-таки оценить колоссальное пианистическое преимущество Горвица. Можно рассуждать на какие угодно темы, но прежде всего владеть фортепиано так, как владел им Владимир Горвиц. Thank you. Россия, конечно, страна великих пианистов. Я называю Горлица российским пианистом, поскольку у него русская фортепианная школа, и прославился он в России. И я понимаю, когда он мигрировал из России, это было в 1924 году, приехал в Берлин, где его никто не знал вообще. Никак не мог работу найти, между прочим, там. И в каком концерте Касса Вайнгартнер дирижировал, я боюсь ошибиться, в данном случае это не важно. Надо было сыграть первый фортепианный концерт Чайковского. Пианист, который был на этот концерт, уже назначен, заболел. Не Вайнгартнер, но кто-то сказал, что вот есть такой русский пианист, очень хороший, приехал только что из России, Владимир Горец, он может сыграть без репетиции. Он сказал, пожалуйста. Они пришли прямо на концерт, поскольку поручители за Гореца были достаточны, и Вайнгартнер решил рискнуть. Первый фортепианный концерт Чайковского, когда начались первые фортепианные аккорды, помните, как начинается концерт Чайковского? Небольшое короткое оркестровое выступление, несколько тактов, и полились мощные аккорды фортепиано. Вайнгартен никогда не слышал, чтобы на фортепиано так звучали аккорды. Он был настолько изумлен, что он повернулся спиной к оркестру и посмотрел на пианиста, буквально говорят, раскрывший рот. И так он до конца всего сочинения простоял, потому что было действительно поразительно. Звук Горлица даже в 1986 году поражал. Так на рояле не играют. Кроме того, только что я слышал с вами вот часть сонаты Бетховена. Это, конечно, не барочная музыка, а все-таки, в общем, Бетховен — это композитор барокко, классик. Это романтическая музыка. Это настолько романтично в своем порыве, настолько поэтично и даже противоправило, что невольно думаешь не о том, что вот так ведь играть нельзя, так нас не учили. Ну, что о том, как хорошо, что Горлиц столь далеко своей романтической фортепианной мысли, своим артистизмом зашел. Что иначе бы я Бетховена слышал бы всю жизнь по-другому и думал бы, что иначе нельзя. Кажется, можно. Можно играть вот так, как играл Владимир Горлиц. Я еще раз, это ведь Бетховен, это ведь икона, это не музыка Рахманинова, конечно, тоже замечательно. Это не музыка Шумана, не музыка Шопена. И опять же, Горлиц исключительный. А это композитор, при упоминании имени которого нужно закатывать глаза, замирать в страшной позе уважения, отчаяния, то, что ты так далек от его гениальности, а Горлиц это не делал. Он играл Бетховена так, как будто Бетховен написал эту музыку вчера, перед тем, как Горлиц ее взял и сыграл. У меня вот такое впечатление. И в заключительной части моей передачи я хочу, чтобы мы послушали в исполнении Владимира Горлица сонату, которую у нас гениально играла Эмиль Гильс. А вот тут совершенно другое прочтение. Соната по-немецки называется «Вальдштайн», но в России ее считают как сонату под названием «Аурора». И мне вот такая утренняя заря Горлица значительно ближе. И темперамент, романтический порыв. Послушайте. Thank you. сегодня слушали в передаче «Записки аса», которая подготовлена и провела Анатолий Агамиров, сонаты Бетховена, знаменитые сонаты Бетховена в исполнении Владимира Горвица. Надеюсь, что для вас то, как Горвиц понимает музыку Бетховена, было так же неожиданно, как и для меня, когда я слушал все это в первый раз. Вот это необыкновенное впечатление, что нужно еще очень и очень обдумать. Но насладиться нам с вами, по-моему, было чем. Я вот с трудом сейчас с этой музыкой расстанусь. Тем не менее, я благодарю вас всех за внимание. Я и мой друг Сергей Игнатов, который всегда со мной пишет эти передачи, как звукорежиссер. Мы с вами прощаемся. До встречи. Thank you.